Всем привет! На связи это «Базис-повестка», рубрика подкаста, где мы рефлексируем над текущими событиями в более легком формате. У микрофона я, Саша Фокина.
И Глеб Голубков.
И сегодняшний наш выпуск посвящен коллективной памяти, вообще мифологизации истории. Я думаю, что этот выпуск вы слушаете 9 мая или позже. Понятно, что дата в современной истории, современной политике очень важна, и хочется ее обсудить с человеком, который исследовал ее уже какое-то время. Собственно, Глеб у нас наш эксперт. Потому что, на самом деле, мне кажется, что какая-то мифологизация 9 мая — это то, чему мое поколение, во всяком случае, точно подвержено. Я как человек, который пошел в школу в 2005 году, я, конечно, очень с большим трепетом всегда относилась к 9 мая. Я помню, как нам приглашали ветеранов в школу. Я была в детском лагере, и все рассказывали истории там какие-то свои, ну, про семейную какую-то память. Вот. При этом кажется, что реальность, особенно политическая, рисует нам очень серьезный контраст. И об этом, обо всем мы хотели бы сегодня поговорить. Пара дисклеймеров. Во-первых, часть нашей команды работает из Москвы, поэтому все вещи своими именами мы называть не можем, но мы верим в вас, что вы все поймете.
День Победы — это такой праздник, который претерпевал изменения по ходу того, как был СССР, как были 90-е, нулевые, 10-е, 20-е. Сегодня хотелось бы просто рассказать про то, как люди чтили память погибших в 9 мая, что это было не всегда такое пышное, торжественное мероприятие. И хотелось бы начать вообще с того факта, что сразу после победы в Великой Отечественной войне День Победы не рассматривался как какой-то важный праздник. Наоборот, Сталин говорил, что сейчас не время как бы почитать умерших, вот, надо смотреть вперед. Поэтому 9 мая не был выходным, не было никаких торжественных мероприятий со стороны государства, посвященному этому дню. Но при этом люди все равно в День Победы выходили, проводили как-то время, часто приглашали ветеранов, которые рассказывали о своих подвигах и своей жизни на фронте. То есть основная инициатива шла как бы снизу. Есть такой историк Эдле, который рассказывает о том, что вообще изначально ветераны хотели сформировать что-то вроде такого профсоюза, чтобы как бы выбить под себя вот эту дату, что важно коммеморировать, важно отмечать как-то этот день. Сталин не дал этому произойти. День Победы при Сталине, он был такой, скажем так, не такой торжественный, каким он является сейчас, да? Понятно, что когда пришел Хрущев к власти, то про День Победы тоже забыли. Вот, на фоне 20-го съезда, на фоне десталинизации, как бы война перестала быть, и вообще и память о войне перестала быть какой-то главной темой пропаганды, ну, вообще исчезла, скажем так, из дискурса, вот, потому что, опять-таки, все смотрели в будущее, там, космос, оттепель и так далее. Когда День Победы стал таким мифологизирующим праздником? И ответ на этот вопрос, на самом деле, довольно-таки давно это вообще сложилось при Брежневе. То есть, когда государство уже со своей стороны начало предпринимать какие-то усилия по организации каких-то мероприятий на День Победы, мы можем вспомнить, что при Брежневе все школьники там изучали его якобы произведение о том, как он воевал, там «Малая земля» и там вот трилогия была такая. Тогда же был проведен первый парад, вот. И, в общем, тогда уже как бы выросло послевоенное поколение, да, то есть 70-е, которые были более подвержены тому, чтобы как бы воспринимать эти мифы о войне, которые сами войну не видели, верили тому, что было написано в книжках у Брежнева, то, что говорилось 9 мая со всякими официальными лицами. Это все очень сильно мифологизировалось, и вот Борис Дубин, историк, говорит, что вообще это стало как бы основой советской идеологии, советского государства именно при Брежневе.
Мне кажется, Можем ли мы это связать с каким-то идеологическим застоем, типа? Ну, то есть наполнять как-то. Потому что, ну, в целом мы же понимаем, что такого уровня политические нарративы, они существуют для какой-то условной мобилизации группы.
Ну да, то есть понятно, что время застоя все так или иначе более-менее перестали верить в светлое коммунистическое будущее. Ну, вот из разговоров с моими родителями, с моими бабушками и дедушками, вот, и как бы вот это мышление вперед, оно начало как-то быть менее востребованным, все перестали верить, что мы построим социализм или коммунизм для наших детей, вот. Но при этом вот этот идеологический вакуум нужно было заполнить, и он заполнился такой ретроградной идеологией, что вот мы, СССР, это победитель в Великой Отечественной войне, поэтому мы должны этим гордиться. Вот. И тут странным образом сочетается как бы социалистическая идеология Брежнева, да, и вот такой вот, еще раз подчеркну, ретроградное мифологизированное мышление. Опять-таки, когда Брежнев умер и главным в СССР стал Горбачев, опять-таки немножко про День Победы забыли, но при этом все равно были какие-то торжественные мероприятия. Вот, но на фоне, опять-таки, очередной волны десталинизации это тоже так немножко исчезло из государственной идеологии. Опять-таки, все смотрели вперед, перестройка, гласность и так далее. Но что тут важно подчеркнуть, что на момент развала Советского Союза 9 мая, День Победы, оставался самым популярным праздником среди советских, среди российских граждан. И, собственно, новое правительство во главе с Борисом Ельциным понимало это. Очень примечательный момент, когда в 93-м году вовсю был конфликт между Советом РСФСР и, скажем так, исполнительной ветви власти во главе с Борисом Ельциным. У каждой из этих политических группировок было отдельное празднование. Депутаты РСФСР отмечали 9 мая на Красной площади, а сторонники, значит, новой власти, они отмечали 9 мая на Поклонной горе. Вот, и там чуть ли даже не дошло до столкновений. Вот. Но мы знаем, чем это все закончилось в ноябре 93 года. После ноября 93 года случается очень, на мой взгляд, важный момент, потому что как бы 9 мая и вот вся вот эта память о нем, о Великой Отечественной войне, и как бы инкорпорировалась в новую власть. Появились какие-то советские символы на празднование 9 мая. Это все стало унифицировано. Я вот уже оговорился, что при Брежневе был один раз военный парад, но потом их не проводили. В 94 году на празднование Дня Победы провели опять военный парад. И было связано это в первую очередь с тем, что 7 ноября, значит, тоже один из основных государственных праздников в Советском Союзе, годовщина Октябрьской социалистической революции, проводился парад, но так как уже СССР не было, этот праздник не праздновался, этот парад военной техники плавно перекочевал на дату 9 мая. Тут что важно подчеркнуть, что ельцинская власть, она как бы, понимая, что как бы общество разделено в 93-м году, попыталась как-то кооптировать какие-то символы, какие-то практики именно в себя, чтобы как бы сгладить вот эти вот противоречия.
То есть, получается, такой милитаристский характер празднования именно появился уже в постсоветском периоде?
Да, да, это так. В Советском Союзе такого не было. Вот, то есть, скажем так, парадом военной техники, демонстрации военной мощи День Победы стал именно после развала Советского Союза.
Ну, это такой говорящий сам за себя транзит.
Ну да, да, то есть, ну тут как бы это же очень много вещей нам показывает, потому что, ну вот в России государство на самом деле имеет очень большую власть в плане как бы насаждения каких-то практик, каких-то ритуалов, вот. Ну, условно говоря, вам говорят, вот вы сегодня отдыхаете, вы как бы не можете поспорить, вы как бы и радуетесь, да?
Нет, ну с этим никто и не спорит.
Вот, да, то есть, и, ну, это можно рассматривать как элемент власти государства над своими гражданами. То есть и особо никто не понимает, почему сегодня выходной, да? Ну, я не сейчас говорю не про День Победы, да?
Да, но у нас сегодня мы записываемся в 1 мая просто.
Есть у нас в российском календаре выходные, как бы праздники, но смысл которых мне не очень понятен.
Да, но мне кажется, блин, конечно, когда растешь, я не знаю, у тебя дома смотрели Парад Победы?
У меня бабушка с дедушкой смотрели, родители у меня как-то, ну, нет, скорее.
Ну вот мне, ну типа, это, конечно, любопытно с условно какой-то изучение военной истории точки зрения, но мне кажется, что тоже уровень ее присутствия там в общем нарративе, и даже, ну типа, вот ты школьник, вот, понятно, что это также генерированная история, вот, но это действительно вот момент такой, типа, гордости, который навязывается, вот, а потом ты растешь и думаешь о том, как эти танки едут по асфальту, который переложили в прошлом году, чтобы порепетировать, вот, и разносят его, и это, конечно, все приобретает много других смыслов и контекстов. Слушай, ну, раз мы уже хронологически, значит, мы оставили эсхатологию прихода к коммунизму с Брежневым, перешли к празднованию, перешли к военным парадам. Что у нас происходит в современной России?
Вот наше поколение, да, мне 26 лет, оно очень, скажем так, на самом деле подвержено вот всяким новым символам, которые появились недавно, и практикам, которые появились недавно именно касательно Дня Победы. Можно поговорить о двух. Во-первых, это Георгиевская лента, а во-вторых, это Бессмертный полк. Давайте начнем с Георгиевской ленты. Когда для своего магистерского диплома я там интервьюировал своих сверстников, они, пара из них очень удивилась, потому что они думали, что Георгиевская лента была всегда, и то есть прям с самого конца войны, там, с 40-х, что, конечно же, не так, это довольно новый символ.
Я вот не была твоей респонденткой, но вот я об этом узнала только из разговора с тобой. Это такая, ну, типа, атрибутика по дефолту, которая идет. Их раздают у метро, в школе всегда давали, в повесте, и не надо неуважительно там на сумку, надо там на грудь и так далее.
Да, тут связь Георгиевской ленты и Великой Отечественной войны, она, если посмотреть так на историю, она не до конца ясна. Вот. И она появилась как на самом деле такая довольно интересная политтехнология, потому что раньше День Победы это был как бы праздник более коммунистический, то есть, ну, все-таки Советский Союз, да, победил нацизм, и, значит, коммунисты, которые в нулевых были, ну, все еще, скажем так, реальной политической силы выходили, разворачивали свои красные флаги, вот, и, соответственно, общий вайб вот этого празднества был такой, с отсылкой к Советскому Союзу. Георгиевская лента — это символ, новый символ, который как бы был призван перехватить вот эту символическое первенство у коммунистов, придать ему какие-то новые окраски. Вот. И поначалу, на самом деле, люди не очень понимали, как этим пользоваться, да, то есть мы могли видеть, как там люди завязывали там георгиевскую ленту у себя шнурки и там продавали на 9 мая бутылки водки, повязанные георгиевской лентой. Но на самом деле георгиевская лента — это узор, который появился в императорской России. В Советском Союзе поначалу ее вообще не было, вот, но потом, когда Сталин вернул некоторые атрибутики значит, романовской имперской армии в Красную армию, то есть это касается и георгиевской ленты, это касается и погонов, то есть там религия, колокольный звон разрешили. Вот. Ну, как война началась, да, мне кажется, это всем известная история. Вот, как бы, соответственно, георгиевская лента вернулась, но она не играла какой-то, скажем так, заметной роли именно как символ победы. А что мы имеем сейчас, это то, что Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который направлен против осквернения георгиевской ленты. Этот символ, он сейчас охраняется очень жестко. Вот, я не знаю про судебную практику, была ли такая судебная практика, но закон существует. Могу ошибаться, но, по-моему, даже уголовное наказание за него предусмотрено.
Ну, да, это действительно несколько удивительно, потому что ты растешь, ну вот как мы с тобой одного поколения, и как бы она есть всегда. Хорошо, а что с бессмертным полком? Потому что я помню, как он начался. И я помню этот переход от горизонтальной инициативы к чему-то государственному.
Это история о том, как появляется какая-то низовая инициатива, скажем так, от гражданского общества, а потом она как бы заливается деньгами и перехватывается государством, и туда вкладываются какие-то новые смыслы. Вот. Ну, вообще, «Бессмертный полк» появилась как инициатива в городе Томск. Два журналиста подумали, что было бы неплохо выходить каждый день Победы с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и как бы проходить ходом из точки А в точку Б. Ну, вот такой вот ритуал, такая классическая коммеморативная практика, где люди отдают дань своим родственникам, которые участвовали в войне.
И мне кажется, что, я бы подчеркнула, что, мне нравится эта идея, условно. Мне кажется, что там, отходя от того, как бы, фокуса, который государство накладывает там на память о Великой Отечественной, конечно, настоящая память о тех 20 миллионах людей советских, которые погибли во всем этом, она идет через какую-то семейную историю. И в этом, конечно, и когда ты человек, несешь портрет там твоего прародителя, который, положил жизнь там на эту победу, мне кажется, что это какое-то очень осмысленное и понятное прорабатывание этой утраты и также, форма благодарности по факту.
Конечно, конечно. Но что случилось, это... То есть, кто-то, видимо, в администрации президента или где-то увидел эту инициативу и подумал, давайте-ка мы сделаем ее сверху, да, и сделаем ее массовой. Начал использоваться административный ресурс, то есть начали сгонять людей на участие в бессмертном полку. И, конечно же, многие из них не держали портреты своих родственников, а людей, которых они не знали. Были даже соревнования, то есть у кого будет больше, масштабнее бессмертный полк. Ну, изначально «Бессмертный полк» был вообще не про это. То есть не про массовость, не про какое-то количество людей, которые там участвуют, а именно вот про такую вот семейную историю. Ну и что мы в итоге получаем? Что как бы вот государство, оно взяло вот эту вот семейную сугубо историю и как бы перевела ее в домен как бы государственной истории, что изменило вообще общий посыл мероприятия. И вот как вишенка на торте, да, я не помню уже в каком году, но вот если помните, была такая Наталья Поклонская, и до сих пор есть, которая вышла в «Бессмертный полк» с портретом Николая II. Полное опошление, вот. И, соответственно, что сейчас происходит после начала специальной военной операции в Украине с «Бессмертным полком», это то, что он перенесся в онлайн.
Наверное, с ковида началось или реально после 24 февраля?
Слушай, точно не помню.
Окей, хорошо.
Но как бы сейчас по факту никто не проводит шествие офлайн, сейчас все перешло в онлайн. И тут как бы есть несколько моментов, почему так происходит. Мне кажется, во-первых, это чиновники на местах, они как бы немножко побаиваются каких-то массовых шествий. Я думаю, у нас сейчас не лучшее время для них в России.
Ну и какой-то, мне кажется, коммеморативной практики горизонтальной, потому что сейчас у нас реальность такова, что там людей, погибших в военных действиях, становится все больше. И людям хочется чтить их память прямо сейчас.
Да. Вот я вспомнил, что на самом деле не проводился один бессмертный полк уже после начала специальной военной операции в Москве. Вот там люди шли с людьми, которые погибли на вот этой самой специальной военной операции. Вот. Тут эволюция налицо этого празднества, этого шествия. Но при этом любопытно посмотреть, как «Бессмертный полк» проходит не в России. Например, я знаю, что в Берлине, в Вене, например, «Бессмертный полк» проходит каждый год, и он там не потерял своего изначального посыла. Я был свидетелем очень довольно интересной ситуации на 9 мая в Вене, когда, с одной стороны, был «Бессмертный полк», люди вышли с портретами своих родственников, которые погибли на войне. И, с другой стороны, было как раз-таки мероприятие, организованное российским посольством. российским государством, по сути, да, и это было, то есть это не слилось как бы в одно, да, это было две отдельных, как бы, два отдельных мероприятия, коммеморативных практик. Вот, и, соответственно, бессмертный полк проводится в изначальном формате, но не в России.
Да, конечно, это все наталкивает на очень грустные мысли, как часто бывает на нашем подкасте. Мне кажется, что 9 мая особенно болезненно воспринимается после 24 февраля, потому что, ну вот, ну, мы уже несколько раз повторили, мы дети там условно путинской России, и как бы такое, ну как бы во мне есть это трепетное отношение там к 9 мая, мы можем разбираться почему, но оно есть. Но я не знаю, у меня в первом классе мы хором пели там «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда буду я», и, конечно, все это очень тяжело воспринимать. Но давайте поговорим в каком-то более широком смысле, потому что, во-первых, после Великой Отечественной войны Советский Союз был в разных войнах, а потом Россия тоже, и, ну, все постсоветские пространства 100%. Ну и вообще в мире, к сожалению, бесконечно-бесконечно продолжаются войны, и довольно очевидно, что обществом нужно как-то, короче, формулировать, как с этим быть и как после, ну, как от этого отталкиваться. И мы знаем, ну вот условно Германия считается страной, которая супер отрефлексировала и все в таком духе. Вообще после окончания войны, во время оккупации, там, ну, нацисты, люди нацистских взглядов никуда не делись. Что неонацисты есть в Германии сегодня, то есть не самые... Ну и, например, я не так давно была в Лейпциге, там есть огромный памятник, короче, битвы Лейпцигской, победы над Наполеоном. Это огромный монумент, который достроили, ну, как раз вот в гитлеровскую Германию, значит, 100 лет после Великой Победы над Наполеоном. И, конечно, люди, которые заходили туда, помимо людей, как турист, как я, они, по ним было видно, каких политических взглядов они придерживаются. И это такой тип, ну, это довольно классический пример такого конструирование нации на основе вот, ну, подобных исторических мифов, хотя вот, казалось бы, это уже было 200 лет назад. Вот. Также, ну, типа, в контексте России, мне кажется, нам еще всем предстоит. Понятно, то, что сейчас происходит, оно еще не закончилось, поэтому не знаю, сколько поколений мы все будем это прорабатывать, вот. Но тот факт, что нет какой-то понятной коллективной памяти о войне в Афганистане, о войне в Чечне. Это все висящие вопросы. Мы знаем, что это люди, которые были абсолютно маргинализированы и оставлены на периферии истории. И, в общем-то, это не очень хорошо.
Ну, я бы еще тут в контексте России поговорил, опять-таки, про Великую Отечественную войну. Ведь мы знаем, что Красная армия прошла от Москвы до Берлина. И в столицах государств, которые Красная Армия освобождала, как правило, были братские могилы /монументы.
Памятник Алёше Освободителю.
Ну, да-да-да. В Берлине их целых 3 на самом деле. Вот. И сейчас происходит такой интересный момент, что восточноевропейские государства, Польша, Эстония, Латвия, Литва, они как бы... эти монументы прибирают или убирают. Ну вот в 2007, что ли, году была так называемая «Бронзовая ночь», когда мэрия Таллина решила перенести памятник, так называемый «Бронзовый солдат», памятник Красной Армии /братская могила, подальше от города. Вот. И из-за этого как бы русскоязычная часть Таллина, она как бы взбунтовалась, были какие-то столкновения. Вот. Сейчас как бы в Латвии, в Литве тоже эти памятники убрали. Что самое интересное, в Западной Европе эти памятники тоже есть, как ты сказала, в Берлине, в Вене, в Праге. Там как бы они стоят и стоят. Как бы тут очень интересный момент, потому что видимо, тут происходит вот этот как бы острый момент, потому что бывшие советские социалистические республики, они воспринимают вот это советское наследие как что-то не свое, как что-то чуждое. С одной стороны, это им помогает как-то выкристаллизировать свою национальную идентичность как бы против от другого, да. И с другой стороны, как бы это конфликт, потому что для нас, для российского государства, победа над нацизмом — это все-таки очень важно.
Это освобождение мира от нацизма и так далее. Как бы, ну, это в целом это большой разговор про империализм и так далее, и про то, что империя, когда она расширяется, она освобождает территорию от других империй. Мы вот с тобой находимся в Тбилиси, буквально пара остановок автобуса, и мы можем доехать до музея советской оккупации. И взгляд там будет, иной. Даже не то чтобы в учебниках там истории сегодняшних, но и в целом как бы в учебниках истории, когда мы с тобой ходили в школу.
Да, да. Ну вот самый примечательный пример. Я был в музее террора в Будапеште, и там композиция построена так. Ну вот ты заходишь на этаж, композиция посвящена, скажем так, после Первой мировой войны. То есть она построена по схеме Double Trouble, что как бы... Сначала пришли немцы, нацисты, как бы оккупировали Венгрию. Потом пришла Красная Армия, оккупировала Венгрию. И как бы вот тут между Сциллой и Харибдой как бы вот это все происходило. При этом как бы даже господин Орбан, он в принципе довольно пропутинский человек, но этот музей там стоит. Вот, я помню, даже они с Владимиром Владимировичем возлагали цветы на вот этот монумент Красной Армии, который там стоит. Но другое дело, что напротив этого монумента стоит Рональд Рейган, и что довольно забавно.
Замечательно.
Вот, то есть там интересная такая интересное символическое пространство в центре Будапешта.
Вообще наследие о Второй мировой войне и о том... Как эта коллективная память политизируется, это абсолютно бесконечный разговор, потому что, особенно сейчас, когда идет некоторая опять поляризация общества, с одной стороны, ты говоришь про вот эти памятники там в Восточной Европе и так далее, это очевидно абсолютная инвалидация вклада, людей. Конкретных людей, 20 миллионов. С другой стороны, мы понимаем, что это просто другой угол рассмотрения и совершенно другие акценты. Мы можем... Великая Отечественная, Вторая мировая — это не единственный конфликт, который вообще в англосаксонском мире Первая мировая гораздо важнее и в целом активнее воспринимается и помнится. Я, как человек, который занимается несколько другими регионами, не могу не привести пример. Во-первых, в Руанде довольно интересная культура и культура памяти о геноциде 1994 года. И на самом деле это один из успешных примеров того, как люди, даже которые относятся к вот этим разным племенам, хути и тутси, они вернулись в дома, где буквально сосед убил соседа, и продолжили жить. Это не беспроблемная условная история, это памятью идет через какие-то семейные истории и про формирование какого-то адекватного нарратива по этому поводу. Также помогает, что, например, Эммануэль Макрон недавно в годовщину 30 лет сказал, что Франция вообще-то могла бы как-то повлиять на то, что происходило, также другие колониальные страны. А, например, в Алжире была очень жестокая гражданская война в 90-е и в начале нулевых. И там, например, запрещено что-либо говорить, отличное от там, государственной версии событий. И это все довольно серьезно преследуется, потому что травма... государство не готово с ней работать. Вот. Это я просто к тому, что, очевидно, это бесконечный разговор, и мы не уложимся в формат повестки с таким заходом никогда. Я просто о многообразии этого человеческого опыта, к сожалению, о том, что вот эта боль, она в каком-то смысле универсальна, и универсальна задача как-то проработать и какие-то уроки из этого, извлечь. И банально, и вроде сложно, мы об этом поговорили.
Да, да. Но я бы тут еще сказал на таком более теоретическом уровне, да. То есть есть такие замечательные ученые Асманы, Алейда и Ян Асман. Вот. Не помню, кто из них разработал, два типа памяти. То есть, с одной стороны, есть коммуникативная память, то это когда тебе, как бы, условно говоря, ветеран Великой Отечественной войны сам говорит, что он там делал, что он видел, с кем там воевал, кого убивал и так далее. Есть культурная память, которая
как бы происходит из-за того, что конкретное событие уже как бы на таком довольно большом историческом отдалении, и его отпечатки остаются в какой-то массовой культуре, ну, ритуалах, опять-таки, там, кино, литература, так далее, так далее. Что у нас произошло с Великой Отечественной войной? Это то, что то есть поколения сменяются, и память о Великой Отечественной войне коммуникативно все больше не соответствует тому, как она отражается в культуре.
Ну да, конечно, я извиняюсь за пошлость референса, но я поглядываю обзоры Bad Comedian на современное отечественное кино, в частности, про Великую Отечественную. И это плакать. Это абсолютно трагичное, испоганенное, главное. Ну, типа, иногда во имя каких-то, да, там, актуальных государственных нарративов, там, вот, там, Ильин, какие-то такие идеи, вот, а иногда во имя, ну, просто того, чтобы собрать бабок, это абсолютно омерзительно.
Великая Отечественная война превратилась в такую культурную индустрию, потому что есть запрос от государства. Там, да, снимается очень много фильмов, значит, строятся музеи, храмы даже строятся. Вот про храмы, про храм вот этот вооруженных сил России очень интересно, потому что, опять-таки, возвращаясь к разговору о бессмертном полке, что это превратилось в такой крестный ход, что ли, потому что очень-очень сильно напоминает, особенно с Натальей Поклонской и Николаем II. И тут, если говорить про храм, то там как бы то же самое. Такой синтез религии и памяти о победе в Великой Отечественной войне. Это, конечно, очень интересно. Но вот как-то государство пытается сакрализировать эту власть. Но при этом сакрализируя эту власть, оно как бы отнимает личную, повседневную, семейную память у людей и превращает это в такой, ну, какой-то миф, который служит сиюминутным целям государства.
Я думаю, завершить наш выпуск можно призывом не давать государству так делать. И, ну, короче, если у вас есть, например, там бабушки, дедушки, поговорить с ними. Я думаю, 9 мая — это всегда хороший повод что-то такое вспомнить и вообще, ну, типа, нести эту семейную память о разных событиях, которые затронули нашу страну, наше общество.
Всем спасибо, что дослушали.
Глеб, спасибо тебе большое, что поделился своей экспертизой. Это было великолепно.